На самом краю села Мироносецкого, в сарае старосты Прокофия, расположились на ночлег запоздавшие охотники. Их было только двое – ветеринарный врач Иван Иванович и учитель гимназии Буркин. У Ивана Ивановича была довольно странная двойная фамилия – Чимши-Гималайский, которая совсем не шла ему, и его во всей губернии звали просто по имени и отчеству. Он жил около города, на конском заводе, и приехал теперь на охоту, чтобы подышать чистым воздухом. Учитель же гимназии Буркин каждое лето гостил у графов П. и в этой местности давно уже был своим человеком. Не спали. Иван Иванович, высокий худощавый старик с длинными усами, сидел снаружи у входа и курил трубку. Его освещала луна. Буркин лежал внутри на сене, и его не было видно в потемках. Рассказывали разные истории. Между прочим, говорили о том, что жена старосты, Мавра, женщина здоровая и неглупая, во всю свою жизнь нигде не была дальше своего родного села, никогда не видела ни города, ни железной дороги, а в последние 10 лет все сидела за печью и только по ночам выходила на улицу.
«Что же тут удивительного?» — сказал Буркин. «Людей, одиноких по натуре, которые, как рак-отшельник или улитка, стараются уйти в свою скорлупу, на этом свете немало. Быть может, тут явление атавизма, возвращение к тому времени, когда предок человека не был еще общественным животным и жил одиноко в своей берлоге. А может быть, это просто одна из разновидностей человеческого характера. Кто знает? Я не естественник. Не мое дело касаться подобных вопросов. Я только хочу сказать, что такие люди, как Мавра, явление нередкое. Да вот недалеко искать. 2 месяца назад умер у нас в городе некий Беликов, учитель греческого языка. Мой товарищ, вы о нем слышали, конечно. Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком, и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши. И когда вынимал перочинный нож, чтобы очинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике. И лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать вверх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы от внешних влияний. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге. И, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было. И древние языки, которые он преподавал, были для него в сущности те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни.
«О, как звучен, как прекрасен греческий язык!» — говорил он со сладким выражением. И как бы в доказательство своих слов прищуривал глаза и, подняв палец, произносил «Антропос!». И мысль свою Беликов также старался запрятать футляр. Для него были ясны только циркуляры и газетные статьи, в которых запрещалось что-нибудь. Когда в циркуляре запрещалось ученикам выходить на улицу после 21:00 или в какой-нибудь статье запрещалась плотская любовь,
то это было для него ясно, определенно, запрещено и баста. В разрешении же и позволении скрывался для него всегда элемент сомнительный, что-то недосказанное и смутное. Когда в городе разрешали драматический кружок или читальню, или чайную, то он покачивал головой и говорил тихо: «Оно, конечно, так-то так, все это прекрасно, да как бы чего не вышло». Всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил приводили его в уныние, хотя, казалось бы, какое ему дело? Если кто из товарищей опаздывал на молебен, или доходили слухи о какой-нибудь проказе гимназистов, или видели классную даму поздно вечером с офицером, то он очень волновался и все говорил, как бы чего не вышло. А на педагогических советах он просто угнетал нас своей осторожностью, мнительностью и своими чисто футлярными соображениями насчет того, что вот где в мужской и женских гимназиях молодежь ведет себя дурно, очень шумит в классах. Ах, как бы не дошло до начальства, ах, как бы чего не вышло. И что, если бы из второго класса исключить Петрова, а из четвертого – Егорова, то было бы очень хорошо. И что же? Своими вздохами, нытьем, своими темными очками на бледном маленьком лице, знаете, в маленьком лице, как у хорька, он давил нас всех. И мы уступали, сбавляли Петрову и Егорову бал по поведению, сажали их под арест и, в конце концов, исключали и Петрова, и Егорова.